Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 2 сентября, на часах полдень, и в студии из ветреного Мельбурна для вас сегодня будем работать мы, Ирина Бурмистрова и Оксана Ситчук. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, традиционным хранителям земли, неба и водоемов этой страны, а также их старейшинам в прошлом и настоящем, и старейшей в мире продолжающейся культуре. Коротко о том, что нас ждет в этой программе. Они едят товарищ Икс. Как русский язык отвечает на социальные запросы современности, а именно как говорить о людях с разной гендерной идентичностью. Послушаем интервью с редакторкой и эксперткой Сашей Казанцевой.
Нужно ли в настоящее время говорить «они идут»? Но в настоящее время в русском языке можно сказать «они идет».
Как в Австралии регулируется использование дронов и для чего их применяют, узнаем из интервью Виктории Станкеевой с Алексеем Татарниковым из Брисбена, совладельцем компании «Трубо».
Помимо фото-видеосъемки, дроны используются для картирования, как и с помощью фотограмметрии. Это специальная технология, которая позволяет создавать 3D-карты.
Согласно последним исследованиям, наибольшую обеспокоенность среди австралийцев сегодня вызывает экономика. Она же вызывает раскол в нашем обществе. Об этом новый выпуск рубрики SBS Examines. А также поговорим о том, как с этого месяца меняются пенсии и пособия.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Мы в прямом эфире. Сегодня в понедельник, 2 сентября. И знаменует этот день не только начало весны в Австралии, но и индексацию различных пособий и выплат, о которых я вам сейчас и расскажу. В этом месяце вырастут социальные выплаты 5 миллионам австралийцев. Кроме того, люди с заболеваниями смогут сэкономить за счет расширения схемы, которая предполагает отпуск рецептурных лекарств в количестве, которого хватит на 60 дней применения. Подробности по материалам SBS News. В число социальных выплат, которые подверглись индексации, входит пенсия по старости и выплата пособий лицам, ищущим работу. По словам правительства, это позволит своевременно облегчить давление стоимости жизни. Однако главный орган социального обеспечения Австралии, Австралийский совет социального обслуживания, ACOS, заявляет, что, несмотря на повышение индексации, размеры многих выплат недостаточны. ЭКОС приветствует инвестиции в социальное обеспечение, но основная проблема остается неизменной – ставки Job Seeker, пособия для молодежи и другие выплаты по-прежнему не соответствуют всем критериям адекватности, написали ЭКОС в воскресенье в социальных сетях. В посте говорится, что правительство должно повысить эти выплаты как минимум до $80 в день, чтобы люди могли покрывать основные расходы. Как изменится пенсия по возрасту? На $28.10 за 2 недели для одиноких. Те, кто живут в пару, получат надбавку в $21.20 за 2 недели. Это означает, что они будут получать $862.60 за 2 недели или в общей сложности $1725.20. Такое же увеличение приходится на пенсии по инвалидности и выплаты по уходу. Как изменится пособие JobSeeker? Одинокие люди старше 22 лет, не имеющие детей, будут получать на $15.30 больше за две недели. Пособие составит $778 за две недели. Ставка для людей, у которых есть партнеры, вырастет на $14 за две недели и составит $712.30 за две недели или $1424.60 на двоих. Насколько увеличится помощь в аренде жилья? Одновременно с индексацией состоится 10% увеличение субсидий на аренду жилья, предусмотренное в федеральном бюджете. Максимальный размер пособия по аренде жилья возрастет на $23 за две недели для одиноких людей без детей и составит $211.20 за две недели. Пары без детей будут получать на $21.80 больше за две недели. Выплата вырастет до $199. Родители-одиночки и пары с двумя детьми будут получать на $27.02 больше за две недели. $248.22. А одинокие родители и пары с тремя и более детьми будут получать на $30.50 больше каждые две недели. $248.22. Как изменятся выплаты для родителей? Для одиноких людей, не достигших пенсионного возраста, то есть 67 лет, базовая ставка вырастет на $19.20 за две недели и составит $978.60. А для родителей в паре, младше 67 лет, базовая ставка увеличится до $712.30 за две недели. Когда же эти платежи вырастут? 20 сентября автоматически вступит в силу повышение ставок, а вот пособия для молодежи индексируются в январе. Что еще меняется? Добавляются новые препараты в схему, которая предполагает, что люди могут получить лекарства, которых им хватит на 60 дней применения по новым рецептам. Последняя группа препаратов была добавлена 1 сентября и включает в себя лекарства для лечения акне, тревожности, астмы, запоров, депрессии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, глаукомы, сухости глаз, обструктивной болезни легких и болезни Паркинсона. 60-дневная схема была введена в сентябре 2023 года и позволяет людям покупать субсидированные лекарства на 2 месяца по одному рецепту. Инициатива призвана сэкономить деньги и время за счет сокращения числа обращений пациентов к врачу. Материал подготовили Джессика Барр, Дэвид Эйдиони из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и сейчас пришло время для нашей постоянной теперь уже рубрики SBS Examines. Тема этого выпуска – влияет ли стоимость жизни на социальную сплоченность? Согласно последним исследованиям, наибольшую обеспокоенность среди австралийцев сегодня вызывает экономика, и она вызывает раскол в нашем обществе. Житель Куинсленда Джон рассказал SBS Examines, что его взгляды на иммиграцию и переезд изменились после того, как он столкнулся с финансовыми трудностями. Подробности у Оксаны Ситчук.
Я вырос в центре города, где всегда ощущались преимущества мультикультурализма, но мое отношение к этому поменялось, признается Джон. После расставания с партнером ему стало сложно оплачивать аренду в одиночку. Живя в пригороде Квинсленда, Джон столкнулся с конкуренцией за жилье с людьми, которые хотят продлить свои working holiday визы. Они могут предлагать более высокую цену за аренду, чем люди, которые хотят снять жилье на длительный срок. Они объединяются в группы и живут в домах с большим количеством людей. Если у вас нет денег, чтобы конкурировать, или вы не можете жить в таких условиях, то вам не повезло, объясняет он. В прошлом году Джон переехал в Брисбен в надежде найти новое жилье. Но вместо этого ему пришлось жить в своем пикапе, работая по 10 часов в день. Он признается, что был фактически бездомным более года. 2 месяца назад Джон наконец нашел коттедж, но теперь он далеко от своей семьи. Из-за нехватки доступного жилья в этом районе он пересмотрел свое отношение к миграции и внутренней миграции. Когда я вижу на дороге номерной знак из Виктории, у меня в голове сразу появляется мысль «Уезжай домой», рассказывает Джон. Он говорит, что осознание того, насколько изменились его взгляды из-за роста стоимости жизни, стало для него настоящим шоком. Это было настоящее откровение. Я не из тех, кто враждебно относится к людям по их внешности или происхождению. Но меня это действительно потрясло. Джон не одинок в своих переживаниях. Экономика — это основная главная боль для австралийцев сегодня, согласно индексу социальной сплоченности исследовательского института Сканлона. Генеральный директор института Энтея Хэнкокс отмечает, что люди, испытывающие финансовые трудности, демонстрируют более низкие показатели по большинству параметров. У таких людей, как правило, ниже чувство принадлежности к сообществу, меньше доверия к правительству, да и в целом они меньше доверяют другим. Часто они чувствуют себя изолированными и думают, что жизнь в Австралии, вероятно, не улучшится. Они также могут считать, что разнообразие мигрантов не укрепляет Австралию. Она добавляет, что сейчас особенно остро стоит проблема отсутствия надежды и оптимизма. Чем больше мы сможем вселить в людей оптимизм и веру в лучшее будущее, тем сильнее это повлияет на всех нас. Рэйчел Лия Джексон, лидер комьюнити северных пляжей Сиднея, говорит, что разрыв между теми, кто испытывает финансовые трудности, и богатыми жителями района становится все больше. Северные пляжи — красивое место для жизни, но здесь много бедности, много людей в нужде и много разобщенности. Люди одиноки, и я знаю, что это такое, — делится Рэйчел. Личный опыт мотивировал Рэйчел бороться за большее количество социального и доступного жилья в этом богатом районе. Мы были разорены, стали бездомными. Единственным решением на тот момент было жить в машине. Я звонила по всем номерам, которые мне давали, но никто не помог, рассказывает она. В 2011 году Рэйчел покинул свой дом вместе с тремя детьми, спасаясь от домашнего насилия. Жилищные службы мне сказали, что время ожидания составит примерно 20 лет. И до сих пор я не получила постоянного жилья. Рэйчел перебралась из машины в караван, потом к друзьям, потом в небольшую квартиру. И все это время она боролась с раком. Она рассказала SBS Examines, что ее жилищная ситуация остается нестабильной уже 13 лет. Я бы сказала, что жилищный кризис ударил по мне сильнее, чем домашнее насилие. Он продолжается до сих пор, и я переживаю из этого каждый день. Тем не менее, Рэйчел видит возможность сплотить людей, а не разобщать их. Она подчеркивает, что в ее комьюнити много замечательных людей, но чтобы преодолеть очевидный разрыв, нужно приложить больше усилий. Эти проблемы касаются всех нас, независимо от возраста, и важно, чтобы мы объединялись и работали вместе на благо нашего общества. Ведь именно в единстве и взаимопомощи заключена наша сила, отмечает она. Если вы или кто-то из ваших знакомых сталкивается с домашним насилием, свяжитесь со службой поддержки 1800 Respect по горячему телефону 1800-737-732. Материал был подготовлен командой SBS Examines и адаптирован на русский язык Оксаной Ситчук. Узнать больше о проекте можно на сайте sbs.com.au.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня 2 сентября и на часах в моей мельбурнской студии 12:27. Всем спасибо, кто слушает нас прямо в прямом эфире или позже в записи. Мы всех вас очень ценим. Если у вас есть обратная связь, пожалуйста, не держите в себе и напишите нам. Можно с нами связаться на нашей страничке в Фейсбуке или направить нам имейл на адрес russian.program@sbs.com. Всегда рады прислушаться к вашим словам. Сейчас мы поговорим о дронах, а именно о том, как австралийские законы влияют на использование дронов в городах. Об этом интервью с Алексеем Татарниковым из Брисбена, совладельцем компании Трубо, которая специализируется на организации и проведении видеосъемок с помощью беспилотников. Виктория Станкеева поговорила с Алексеем о доставке и видеосъемках, а также об использовании дронов в полицейских операциях и фермерской жизни, и ограничениях на полеты и штрафах за их нарушения. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Виктория.
Алексей, с 18 июля 2024 года в Мельбурне была запущена первая служба доставки с помощью дронов. Жители восточных районов Мельбурна теперь могут заказывать быструю еду, продукты и даже кофе с доставкой на дом. С такими инновациями, конечно, возникают и юридические вопросы. Алексей, как вы считаете, достаточно ли австралийские законы хорошо адаптируют использование дронов в густонаселенных городских районах?
Ну, я начну с того, что обычно законы Австралии не предусматривают использование дронов в густонаселенных районах, но для компании Wing, которая осуществляет операции в Мельбурне, было сделано исключение. Сама компания Wing, занимающаяся доставкой еды с помощью дронов, она является дочерней компанией Google. И Мельбурн далеко не первое место в Австралии, где Wing получил авторизацию от CASA, Civil Aviation Safety Authority, или Департамента безопасности гражданской авиации. Тот же департамент давал авторизацию для Wing с 2020 по 2022 год на проведение испытаний в городе Логан в Квинсленде, а также с 2022 года разрешил проведение коммерческих операций для компании Wing в том же городе Логан. Также Wing получал авторизацию на работу в Канберре с 2018 по 2023 год. После 2023 года компания ушла из Канберры и официально не озвучивала причины ухода. Но, вероятно, это связано с высоким уровнем шума от дронов, на которые жаловались жители столицы. Впрочем, сам департамент CASA умыл руки и заявлял, что отвечать на жалобы об уровне шума не в их юрисдикции. Также хочу добавить, что CASA регулирует все воздушные операции в Австралии, как беспилотных аппаратов, так и самолетов и вертолетов. И в обычной ситуации беспилотники не могут летать выше 120 метров над землей и ближе 30 метров в горизонтальной плоскости к людям или частной собственности. Wing получила в своем роде уникальную авторизацию от CASA наравне с другой компанией Swoop Aero, которая получила разрешение на доставку медицинских препаратов в городе Тулумба в Квинсленде.
Отлично. А вот у меня возникает вопрос про птиц. Я видела на видео, летит эта доставка. А что, если она затронет птиц?
Проблема птиц – это общая проблема для беспилотников в Австралии, поскольку, как мы все знаем, птицы в основном magpies или noisy miners, они достаточно агрессивные, и они пытаются защитить свою территорию. Но, опять же, касательно дронов компании Wing, могу с уверенностью сказать, что они достаточно уверенно следуют маршруту, и в случае нападения птиц, птицы обычно летают вокруг. Очень редко они нападают на дроны, и в случае нападения и выхода из строя одного из двух моторов беспилотник все равно сможет продолжить свою операцию. К сожалению, нету никаких технологий, которые могут избежать столкновения с птицами, но они сделали все для того, чтобы в случае столкновения дрон продолжил операцию.
Давайте поговорим об использовании дрона обычными людьми. Какие конкретно регуляции установлены на сегодняшний день для использования дронов в Австралии? Я видела, что в магазинах, когда покупаешь дрон, там прямо есть надпись в нашем штате, по крайней мере, что прежде чем купить дрон, ознакомьтесь с правилами использования. То есть вы не можете купить дрон и просто запускать его там, где вы захотите.
Все верно. Стандартные правила CASA подразумевают полеты не выше 120 метров над землей и не менее 30 метров в горизонтальной плоскости, как я заявлял раньше, а также дрон должен находиться в зоне видимости пилота. То есть теоретически и практически оператор дрона должен не сводить глаз с управляемого им дрона. Также есть ограничения по полетам вблизи аэропортов. Обычно в пределах 5,5 километров от аэропортов нельзя взлетать на дронах. Есть исключение из правил, все зависит от веса дрона. Хочу добавить, что первопроходцы вроде компании Wing, скорее всего, помогут в будущем изменить существующие регуляции, поскольку то же самое правило над тем, что нельзя летать над людьми и частной собственностью, сильно критикуется сообществом коммерческих операторов, поскольку большинство работ все равно надо выполнять вблизи какой-либо частной собственности. Например, при съемке real estate или при съемке автомобилей, разумеется, подлетать на дроне нужно как можно ближе к цели для того, чтобы взять крупный план. Помимо общих правил CASA, в каждом штате существуют свои правила касательно полетов всех беспилотников. Например, в Квинсленде нет общего запрета на полеты в национальных парках, но в других штатах он есть, и на то, чтобы получить разрешение на полет в национальных парках, даже если ты снимаешь не коммерческую съемку, а просто летаешь свой маленький персональный дрон, надо получать специальное разрешение от департамента парков и зон отдыха. Также могу посоветовать сайт Okay to Fly, на котором можно увидеть все существующие ограничения в зоне, где вы собираетесь проводить полет. И таким образом можно планировать маршрут путешествий, то, где вы собираетесь летать. Также на Okay to Fly можно получать авторизацию от кассы, если у вас есть все сопутствующие лицензии для этого.
Знаем про видеосъемку, да, где вы работаете, доставка. А где еще используются в Австралии дроны?
Ох, дроны в Австралии используются все-таки в основном для фото-видеосъемки. Помимо фото-видеосъемки, дроны используются для картирования, как и с помощью фотограмметрии. Это специальная технология, которая позволяет создавать 3D-карты с высокой точностью. Помимо этого, есть дроны с сенсорами LiDAR, которые позволяют делать карты местности с помощью лазера. Зачем это нужно? Нужно это затем, чтобы избавляться в постпродакшене от любой растительности. То есть, допустим, если планируется строительство какой-либо дороги через существующий лес, то обычно снаряжается дрон с лидар-сенсором, который делает карту и пробивает эти деревья всю растительность насквозь, после чего можно построить карту местности без деревьев. Также дроны используются для операций search and rescue, то есть поиск и спасение людей и животных, поскольку у тех же дронов DJI есть дроны с термосенсорами, которые позволяют видеть разницу в температуре на кадре, и тем самым они помогают найти живых людей или животных, которые пропали. Mm-hmm. Эти камеры используются в полицейских операциях. И в последнее время разные гражданские компании начинают использовать эти дроны для того, чтобы, например, искать живность. То есть в моей компании, где я сейчас дополнительно работаю, WSP, дроны с теплосенсорами используются для поиска и обнаружения коал в Северном Квинсленде.
О, интересно. А я еще видела, что фермеры австралийские используют сейчас дроны для охраны стада. То есть если раньше собаки охраняли, то сейчас на помощь им еще приходят дроны.
Да, такое тоже используется. Я думаю, что собаки все-таки надежнее, чем дроны, в плане того, что они на земле, а не в воздухе. Дроны, конечно, очень удобные для фермерства, как и для того, чтобы следить за стадом, так и для того, чтобы проводить NDVI-съемку. Это съемка полей, которая помогает выявить заболевания посевов или деревьев. И с помощью NDVI-съемки можно также понять, какое конкретно заболевание начинает распространяться на ваших полях. И можно после этого применить химикаты, которые помогут, так сказать, вылечить ваши посевы. Я, к сожалению, небольшой эксперт в области NDVI-съемки, но какое-то время я занимался использованием дронов для распыления химикатов. То есть фермеры, которые нанимали меня на работу, предоставляли мне карту местности, где было показано, где конкретно им нужно распылить своеобразный химикат, например, фунгициды, для того, чтобы спасти их посевы.
Это интересно. Алексей, давайте поговорим о профессии пилот дроном. Вы можете описать процесс обучения и сертификации пилотов дронов в Австралии? Вот куда человеку пойти, если он решил отучиться этой специальности?
Да, конечно. Сертификация пилота дрона проводится различными бизнесами, которые получают авторизацию на проведение обучения от КАСА. В нее входит курс теории по правилам КАСА, курс авиатехники и аэродинамики, также использование высокочастотного радио для общения с другими участниками воздушного пространства. В конце обучения проходит экзамен по пройденному материалу и практическая сдача условных нормативов по полетам на дроне. Также, помимо получения лицензии пилота RAPL, для проведения операции получения авторизации необходима лицензия RIOC, или сертификат беспилотных операций, который получает бизнес, а не физическое лицо. И после получения этого сертификата также, естественно, нужно получить liability insurance или страхование гражданской ответственности чаще всего на 20 миллионов. Иначе большинство клиентов отказываются работать с компаниями. Квалификация пилота дрона на данный момент не является невероятно востребованной, но уверен, что в ближайшее время она такой станет, поскольку каждый год появляется все больше вакансий в разных компаниях.
Спасибо. Алексей, последний вопрос. Каковы штрафы за нарушение правил полетов дронов в Австралии?
В Австралии предусмотрены штрафы от $1500 за нарушение правил КАСА. И эти нарушения могут зафиксировать как полиция, так и представитель КАСА или автоматическая система определения дронов. сейчас такие поставили Сиднее и Брисбене, однако я пока что не встречал новостей о том, чтобы через эти системы кого-то штрафовали. Также на сайте КАСА указано, что даже обычные люди, которые увидят какую-то подозрительную активность дронов, могут заявить ее в КАСА. Но, опять же, я не встречал случаев, когда из-за жалоб кого-то штрафовали. КАСА заявляет, что если дело доходит до суда, то сумма штрафов может вырасти до 15 тысяч долларов. А если дрон стал опасностью для большого воздушного судна, то до 38 тысяч долларов.
Вот такие вот интересные подробности использования дронов в Австралии. Лично для меня практически все было новостями в этом интервью. Спасибо Виктории и Алексею. Продолжаем эфир SBS Russian. С вами по-прежнему Ирина Бурмистрова. Недавно стали мы думать с коллегами о том, как правильно использовать разные формы слов в отношении людей из всего гендерного разнообразия, из всего широкого спектра. И поняли, что мы не совсем знаем, а как же в русском языке слова используются, особенно это касается окончаний, глаголов в прошедшем времени. В общем, думали мы, думали и решили обратиться за помощью к специалистам. Оказалось, что действительно есть пособие, которое говорит о том, как нам правильно говорить о транслюдях. Автор этого пособия Саша Казанцева, ЛГБТ-консультантка и иноагентка, авторка книги о современном секс-просвете «Сам секс», редакторка и экспертка ЮНЕСКО. Ее-то я и пригласила на интервью. Очень много феминитивов прозвучало сейчас в подводке к этому интервью. Я знаю, что для многих это большой триггер, но именно так она говорит сама о себе, и мы с уважением относимся к этому. И всегда, когда человек использует феминитивы в отношении себя, мы тоже в отношении этих людей используем феминитивы. А что же с другими словами, сейчас узнаем.
В этом интервью вам могут попасться слова, значения которых вы не знаете. Поэтому парочку из них я объясню вам заранее. Первое слово «слюр». Так называют слова, которыми можно осознанно или нет оскорбить людей определенной национальности, социального статуса или принадлежащие к какой-либо социальной группе. И флюидность. Гендерная флюидность – это когда гендерная идентичность колеблется между разными гендерами, то есть человек иногда ассоциирует себя в большей степени с одним гендером, а иногда с другим.
Язык, как известно, штука живая, постоянно меняющаяся и отвечающая на социальные запросы. А вот язык иммигранта – это вещь, которая часто так бывает, что когда-то была живой, а потом в тот момент, когда иммигрант ее вынул из активной языковой среды, она застывает. Вот мне почему-то всегда казалось, что меня такая участь не постигнет, и что мой русский язык останется живым всегда, но вот оно случилось. И несколько дней назад мы обсуждали ситуацию с Машей Гессен, которой задерживали визу в Австралию. Я поняла, что я не знаю, как правильно употреблять местоимение, и что не менее важно окончание глаголов по отношению к тем людям, которые о себе говорят they и them. Добрый человек прислал мне ссылку на ваше пособие, в котором подробнейшим образом ответы на этот и другие вопросы даны. Пособие называется «Как написать о трансгендерности и не облажаться». Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы решили его написать, и откуда у вас интерес именно к этой части филологии?
Пособие вышло в 2020 году, то есть как будто немножко в другой жизни уже. Тем не менее, все рекомендации, которые там есть, они до сих пор актуальны, и по этому пособию работают сейчас темы трансгендерности. Большинство каких-то российских оппозиционных СМИ, там начиная от «Медузы», «Дождя» и заканчивая каким-нибудь «Вандерзиновой верстой». Я дружу с разными ЛГБТК-организациями, и одна из организаций, которую я очень люблю, с которой мы издавали это пособие, это «Т-действие». Это транс-организация, которая в России занимается правами и помощью транслюдям. У нас возникла идея сделать какой-то единый стандарт для журналистов, потому что мы стали обращать внимание, что одни и те же ошибки при описании транслюдей кочуют из издания в издание, из поста в пост. Люди без всякого злого умысла начинают использовать какие-то слюры в отношении транслюдей, считая их актуальной и уместной лексикой, но В ЛГБТК-сообществе мы знаем, что это не так.
Ну, давайте тогда начнем с they и them. В английском языке это очень устоявшиеся слова. В русском, как мне кажется, еще не до конца устоявшаяся форма. Если, может быть, вы можете в качестве эксперта здесь выступить и сказать, как же мы правильно говорим о людях, которые о себе говорят they и them.
В русском языке переводится буквально they, them, они, их. И действительно, очень разная историческая подоплека, потому что в английском языке they, them использовалось и до того, как комьюнити небинарных людей, то есть людей, которые не соотносят себя вот конкретно с женским гендером или конкретно с мужским, или соотносят себя одновременно с обоими, они часто начинают использовать местоимение they, them. Но в русском языке тоже часть небинарных людей, какие-то да, какие-то нет. Кому-то комфортнее именно так, многим комфортнее именно так, но кто-то предпочитает придерживаться каких-то других местоимений. Если в английском языке история использования местоимения есть и до появления небинарного комьюнити, какого-то его оформления в медийном пространстве, то в русском языке они их появились с приходом небинарного комьюнити, поэтому эта история про использование они их действительно менее распространена. Если говорить про гайд, там мы просто прописали правила, потому что не очень понятно, в каких случаях использовать какие окончания, о чем я говорю. Например, нужно ли в настоящее время говорить «они идут»? Но в настоящее время в русском языке можно сказать «они идет». Почему? Потому что основной смысл «они» и «их» — это убрать гендерированность. Поэтому в прошедшем времени и в прилагательных в русском языке, там, где окончания гендерированные, мы это окончание на множественное, формально множественное, меняем. В настоящем времени мы эти окончания не меняем. Например, мы говорим про Машу Гессен. И про Машу Гессен из открытых источников нам известно, что они используют местоимение «они их». И мы можем сказать, Маша Гессен собирались в Австралию. Но в настоящее время мы будем говорить, сейчас Маша Гессен разбирается с вопросом визы. Прошу прощения, если я путаю какие-то точные факты относительно Маши Гессен, возможно, с визой уже разобрались. Но
данном случае, в данном контексте неважно. То есть Маша Гессен собирались в Австралию, и сейчас они едут. Правильно?
Да, да.
Хорошо. А, вот, кстати, интересно еще с «они», почему, мне кажется, для нас, для русского языка это так сложно, потому что у нас есть еще воспоминания о старой норме «они», как говорили о себе «бари», да? Культурологическое наслоение, правда?
Да, это очень интересное замечание, поскольку, когда небинарным людям, которые используют, они их говорят, вот, вы напридумывали какой-то ерунды, молодежь опять все испортила, то иногда как аргумент приводится то, что такая форма в русском языке уже была. Как будто бы люди тогда язык не ломали, и сейчас могут не ломать. Я, кстати, хотела еще сказать по поводу, скажем так, видимости или невидимости такой практики. Очень интересный момент. Долгое время вот эта вот практика «они их» действительно как будто бы касалась только сообщества, но немножко другой контекст добавился. Когда приняли закон об ЛГБТ-экстремизме, так называемом, в России, то через какое-то время выпустили постановление о том, что именно может относиться к ЛГБТ-экстремизму и на какие вещи, на какие формулировки стоит обращать внимание. Все очень удивились, потому что было сложившееся мнение, что у законодателей, у них представление об ЛГБТ и их лексике на уровне «вот есть гей, вот есть лесбиянка, больше мы ничего не знаем», то тут они включили туда и местоимение «они», и соответствующее окончание, и окончание «x». Мы можем сейчас поговорить про окончание X, тоже в каких случаях его используют, потому что это тоже еще одно интересное языковое решение. И это, конечно, всех очень сильно напугало, потому что как будто бы они хорошо в нас разобрались.
Это интересное замечание. А что же за окончание X?
Окончание X. Когда мы говорим о людях во множественном числе, мы, как правило, в большинстве существительных их гендерируем. То есть, например, мои подруги, мои друзья, учительницы, учителя. Что делать, если мы хотим сказать о смешанной группе людей, или мы хотим сказать о группе людей, в которую, возможно, входят небинарные люди, или все они небинарные люди, или мы вообще не знаем и не хотим приписывать какую-то гендерную идентичность, потому что то, что гендерная идентичность ни у кого не написана на лбу, это такой тоже этический консенсус внутри ЛГБТК-комьюнити, что мы не приписываем, и что внутри ЛГБТК-комьюнити люди часто, когда знакомятся, не все, но достаточно часто, чтобы это было регулярной практикой, представляются не только именем, но и местоимениями. Например, я прихожу и говорю: «Я Саша, она». Так понятно, как меня называть, и не нужно как-то там прислушиваться и ловить, как я себе говорю сама. Итак, x. Множественное число, если мы хотим сказать об учителях или учительницах, или вот вообще какой-то неопределенной группе, не знаем мы кто, но мы знаем, что они преподают, мы можем сказать «учитель x». Множественное число формируется через x. Это тоже калька с английского, тоже она пока не разошлась достаточно широко, но, например, есть, во-первых, люди, которые регулярно используют окончание x в любой непонятной ситуации, потому что, ну, чтобы не приписывать никому гендер. Мои товарищи x. Не товарки, не товарищи, а товарищи. Товарищ x.
Но при этом в письменной речи это выглядит как просто английское X. Мы не прописываем по-русски, да, X.
Нет, это выглядит как по-русски x.
А, по-русски
То
X.
есть три буквы.
Ага, поняла. Сейчас
Мои партнеры x.
у нас, значит, есть подписчики X, будем, да, значит, мы говорить.
Я, кстати, сейчас сказала «мои партнеры x». И подумала, что я вас немножко дезинформировала, потому что я сказала, что только про множественное число, но на самом деле в единственном числе так тоже можно говорить, если я не хочу обозначать гендер своих партнерикс, или там, например, они сами еще как-то там флюидятся, у них какая-то флюидная гендер-идентичность, или какие-то у меня есть на это причины, и в целом я предпочитаю гендер-нейтральные слова, я могу сказать не «моя партнерка» или не «мой партнер», а «мои партнерикс».
Очень интересно. В вашем гайде довольно много примеров того, как не надо говорить и как надо говорить. Есть среди них те, которые достаточно широко распространены, мне кажется, в русскоязычной комьюнити. Можете несколько примеров привести того, что говорить крайне нежелательно?
Когда мы говорили про транс-людей, поскольку гайд посвящен в основном трансгендерным и небинарным людям, тут лучше всего, когда мы хотим сказать про трансгендерного человека, сказать трансгендерный человек или трансгендерная персона. Если мы знаем гендер, мы можем сказать там трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина и так далее. От каких слов мы стремились журналистов избавить? Это, во-первых, ну, такой очевидный слюр, не знаю, насколько очевидно для человека со стороны, но внутри комьюнити очевидный транс. Сами транс-люди могут про себя так сказать, потому что это что-то вроде самостёба или переприсвоения, или внутреннего сленга, но это как N-word, условно говоря. Пользовать его, не являясь носителем опыта, некорректно. А время от времени в СМИ всплывало слово «транссексуал». Транссексуал – это устаревший диагноз, который ставили, когда человек проходил комиссии, всякие процедуры, чтобы ему позволили сделать трансгендерный переход. И было это в стародавние времена. Сейчас в МКБ уже 11, которые, правда, в России не принято, это называется гендерное несоответствие. Транссексуал, транссексуал, транссексуалист мы тоже не используем. Какое еще слово? Еще слово «трансгендер». Оно такое, пограничное. В целом, общая рекомендация от активистов сообщества по возможности говорить «трансгендерный человек». Вот это обращение к слову «человек» помогает группе, которая очень не защищена, которая очень мало презентована, которая очень уязвима, становиться более очеловечной, более понятной.
Это очень похоже на то, как мы говорим человек с инвалидностью, а не инвалид, да, то же самое. Или, например, здесь в Австралии мы говорим аборигенный человек, но говорить просто абориген — это то же самое, что говорить просто трансгендер вместо трансгендерный человек. Вот это прям очень похоже, это же правило.
Какой интересный пример из Австралии. Надо же, вот я бы, наверное, никогда бы его не узнала, если бы не пообщалась с вами. Это очень ценный момент, я прямо его запомню.
Вот такие вот интересные правила. Век живи, век учись, наши дорогие слушатели. Мы, наверное, не будем так к вам часто обращаться, но почему бы и нет, иногда можно. Небольшое объявление есть для вас, сейчас его послушаем.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вот так вот голос Леры Швец прорвался в наш эфир, где совсем не было представлено Леры Швец, но Вот с помощью этого объявления она здесь оказалась. Что ж, друзья мои, программа наша подходит к концу. Я благодарю всех, кто присоединился сегодня к прямому эфиру. Из студии в Мельбурне для вас работали Ирина Бурмистрова и Оксана Сичук. В следующий раз в эфир выйдем в четверг, как всегда, в 12 часов дня. Не пропустите. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.